нас обычно те года, когда мы у нас часы благовестия были, мы обычно информацией делились. Но я думаю, в этом году не пошел этим путем. Думаю, что в основном информация у нас сейчас, вопрос лучше поставлен. Сибирские Нивы постоянно, все-таки информация, конференция, где все-таки можно и лично слышать все. И вот я пошел этим путем, не знаю, насколько это все полезно и нужно. Ну, продолжим. У меня тут немножко осталось о миссионерской работе вообще, о высылке миссионеров. Мы говорили о том, кто выбирает, высылает миссионера. Потом, куда посылают, какими качествами должен обладать миссионер. Как этот вопрос решается, как место выбирается. Ну, а теперь его цели. А теперь о семье миссионера, может быть, жилье и работа, вот такие еще вопросы. То, что мне уже вчера подошли и сказали, ты, по-моему, один момент упустил о семье миссионера, что он должен быть семейным. Нет, я говорю, не упустил, это мы просто еще не дошли. Я тоже так думаю, и, наверное, это, что миссионеру лучше быть семейным. Только в скобках, наверное, если нет особого призвания, или, ну, бывают исключения. Теперь, почему лучше быть семейным? Во-первых, самому нет искушения от женщин или сестер там уверовавших. И у них нету, наоборот, искушения, мысли, когда приходят, если... Просто я в одном месте был, так, группа, и брат не семейный, ну, семья распалась, он, видимо, надеется на ее, что она состоится, но в его доме собрание проходит. Остальные все приходят сестры. Ну, и мне кажется, это, ну, так как-то это все очень относительно. А сестры тоже такие, что разведенные, одинокие. И вот они теперь должны на собрание приходить, уходить на эту квартиру. В общем, это первое, очень важное. Потом, что не будет ревности со стороны неверующих мужей. Ладно, может быть, и сам может себя хранить, и... сестры так, но еще же одна остается со стороны, сторона, обычно все-таки большинство верующих, это уверующих, приближающихся, в первую очередь, это женщины, и как на это, значит, будут смотреть мужья. Я как-то слышал, что в одном месте было твердое решение, что благовестие проводить должны только братья, и это даже вроде как выдавалось вот как что-то очень такое от Бога принятое, но я по своей практике, я бы не сказал, что это очень хорошо. Потому что, когда приходят в основном женщины, и если там только круг братьев, создаются, ну, разные мысли. И сколько раз мы уже попадали, потому что сестры, они такие радостные. Да вот, последний раз, когда мы приехали в Горную Чую, муж дома принял нас, все, он так пока не прибыл, ну, по-дружески к нам. Сестра с работы прибегает, она что, нас обнимать и целовать хочет. Я говорю, постой, постой. Но там были сестры, они научили их приветствовать. Я говорю, мы хоть и братья, но мы все равно, значит, только на небесах будем целоваться. Как муж все это посмотрел? Ну, я думаю, ему понравилось, как я все это сделал. Ну, а вообще такая опасность существует. Они могут поэтому с таким радостью. Братья приехали, и вот тогда у нас на маме там наметили где-то там за баней, корабль пристал, вечером эти сестры побежали. А что, говорит, я должен думать? Куда они там пошли, что это? Ну, и если все-таки в группе есть там, они приходят или видят, что там не одни мужчины, да, а сестры, я думаю, что это очень положительно. Ну и могут даже и беседы лучше быть, если семейные, да, с женой. Теперь, сама сестра, жена, это добрый пример для приближенных. В одежде, в отношении к мужу, к детям. Это не надо теперь это рассказывать, они это видят, если сестра на своем месте. Даже вот тут тоже, что когда сестры... Они все в брюках ходят, они привыкли, да, все. Теперь они приходят, видят, сестра приехала, все время в платье, в юбке, да, думают, не сразу скажут, а все равно думают, замечают. Про косынку тоже смотрят. Мы можем говорить, что надо там постоянно носить или еще что-то. Знаете, для них это такое связывание совести, ну, не совести, а смущает их так все. Мужья категорически, вот этот же муж, он сказал, все терпел, но когда она стала постоянно ходить в косынке, он сказал, вот это я против, нечего как бабка ходить, чтобы мне этого не было. Ну, теперь что, с мужем ссориться или еще что? Ну, я говорю, хорошо, сейчас вот приедет сестра в косыночке, вот они муж с женой приедут, пообщаются, побудут у вас. Муж просто увидит, что в косынке тоже красиво и хорошо. Они, во-первых, даже не могут эту косынку толком подвязать. Значит, как сестра сказала, так вы что, для нас образец, что ли, как будто бы? Ну, пусть будет так. Ну и последнее, что я считаю, что вдвоем легче нести служение, да? Или один брат, или сестра, которая может и посоветоваться, и можно и свои переживания сказать, и вместе помолиться, все. Ну и последнее, что гостеприимство. Мы уже говорили, что семья миссионера – это гостеприимство должно быть. Ну, это лучше своя сестра и сделает, чем брат. Хотя, может быть, не все сестры одинаковы, некоторые в этом тоже не очень могут. Вот по этим, так сказать, мотивам лучше все-таки, чтобы была семья. И еще я насчет детей тоже отдельно. Для переезда мы, конечно, ищем преимущественно маленькие семьи. Хорошо бы двое было, ну ладно, там один ребенок или два. Для переезда самого это действительно проще. Но для жизни на месте, вообще дети, и чем больше, тем лучше получается. Что... Потому что они хорошая помощь. Это тоже так же. Их участие в служении, если там подросточки есть, да, они могут и стихотворение рассказывать, и петь, и молиться могут на собрание. Потом, опять же, пример отношения с родителями. Люди смотрят на эту семью миссионера. Они приходят в дом. Где-то, значит, приходят просто даже пообщаться, побыть в настоящей, в простой семейной атмосфере. Потому что у них в мире ее не существует. Ну и потом, если кто-то из детей, тоже бабушка или мать, начинает приводить, есть дружба. Они могут привести, детки могут играть. Ну так я вот смотрю в Байките. Вот хорошо, одна семья приехала без детей. Своеобразные проблемы. Потому что те, которые уверовали, им говорят, надо, чтобы у вас дети рождались, да? Ну так вроде, деторождение, вопрос решать, все. А у них образца нет. Та семья, ну она, вам хорошо говорить, у вас детей нету, да? А когда другая семья приехала с детьми, да? Сразу и дружба между детьми, и понимание друг друга. Все равно в этих вопросах оно больше. Поэтому вопрос не всегда самое лучшее, даже чтобы миссионерская семья не имела детей. И в этом плане даже, может быть, и неплохо, когда есть. Теперь работа и обеспечение семьи. Ну так, лучше содержать семью самому, чем жить на содержании. Чтобы не давать никакого повода, что живем на западные деньги и соблазна. Вообще, в основном, во всех местах мы думаем, чтобы лучше семьи работали, значит, мужья, братья работали где-то. Кроме исключительных случаев, когда невозможно. Вот последнее место, где мы устроили, хотя уже там все эти новообращенные говорят, во, как раз у нас сейчас рудник открывается, набор, он горный, у него образование горное. Ну, я говорю, подождите, даже верующим надо объяснять, но что, ну, четыре точки. Каждую неделю ездить, как он будет работать? А, ну да, ну да. Но, значит, а что неверующим, как объяснить? Поэтому я так понимаю, что это, ну, постараться использовать любые возможности, вплоть даже пусть эта работа не малооплачиваемая или еще как-то, но чтобы не было никаких разговоров, что человек не работает. Пусть идет, ищет какую-то работу. Ну и во-вторых, производство – это же тоже область благовестия. Там Павлик Майдеров работал, значит, сантехником по квартирам, да, это же очень даже, насколько расширяется круг людей, общение, или если он не работает, он тогда, в принципе, замкнулся с определенным кругом людей, а так вот на производстве, смотря еще какая работа, или водителем работает. Ну да, а если страдает служение, тогда все-таки лучше не работать на производстве. Затем, думаю, что важно, чтобы семья миссионера свое хозяйство держала. Дело в том, что иногда, особенно, я думаю, если среди народностей жить, их надо вообще учить жить, работать. Огороды сажать, выращивать там, хоть и на севере, но там можно выращивать и помидоры, и все. Вот в Байките сейчас тоже так был разговор. Многодетная мамаша, 130 километров, приехала в больницу, Потом ее выписали, она домой не торопится. Живет у них, ее что, кормят. Там дети, там муж что-то делает, не знаю. Что. Ну, а неудобно сказать, ну, ты что, хорошо там это Володя Мамонтова, мать, она пожилая женщина, она напрямую пришла. А что ты здесь сидишь? Ну, ты сколько можешь сидеть? Сейчас уборка, сейчас надо ягоду. Значит, давай, собирайся и домой езжай. Потом сама уже кается, может быть, я сильно резко. Я говорю, ну, мне кажется, с вашей стороны это прилично было, потому что не у вас они жили, это, эти сестры, и вы со стороны это сказали, сами все это заготавливаете. Получается, что этих людей надо обучать. Они удивляются, как наши сестры там стряпают все, никогда этого не делали, ну, привыкли вот так жить. И в этом плане, значит, может быть, даже надо где-то, я думаю, и козу, или корову завести, или курей, чтобы был образец, как должны жить христиане, обеспечивая себя сами. И очень важно, чтобы были трудолюбивыми, чтобы не спали до 11 часов или до 12. Хотя там действительно образ жизни, где день, значит, когда начинаются светлые ночи, они сами так живут, до двух ночи бродят, а потом все спят до 12. Я думаю, семья христианина все равно должна уже подниматься пораньше. И в этом быть образцом. Пусть лучше где-то днем может прилечь или еще, но не так, что... Затем дома, чтобы тоже чистота была какая-то, какой-то порядок. Потому что на все это смотрят люди. Вот мы были на одном месте, собрание проводили. Ну, это ужасно, там какая грязь. Это верующая семья, притом многодетная. И как вообще, и запах все. Но мы ладно, перетерпели все уезжать, но когда мы евангелизацию провели, и женщина говорит, я там каялась, я ж ходила на собрание, но я больше туда не могу ходить. Меня тошнит в этой, значит, квартире. Но мы тогда с братьями говорим, надо срочно купить молитвенный дом, и чтобы не у них на квартире собиралось. Ну, представьте, что это за образец, что это за пример, что за свет такой. Поэтому вот эти условия, или это тоже очень важное служение сестер и брата, поэтому он должен и быт устраивать. Ну, у них так принято. Туалет в конце огорода, мороз 50 градусов, и вот они все туда бегают. А если наши братья взяли и сделали туалет дома, да? Сначала им, может быть, кажется это странным все, а потом посмотрели, удобно, хорошо. Глядишь, кто потрудолюбивый, тоже себе такое сделал. Я думаю, что это немаловажные такие детали, которые приносят благословение. Люди видят трудолюбие христиан, и их легче тогда учить, чтобы они сами себе зарабатывали. Потому что часто и те, которые приходят, тоже из таких же, так сказать, просто из ленивых людей. Они даже надеются, что им тут будут как-то помощь оказывать или все. И поэтому это все очень важно. Ну, про жилье я уже говорил, про приобретение домов. Ну и про транспорт еще. У нас почти всегда на миссионерском месте нужен транспорт. Почти. За редким исключением, что он не нужен. Нужен или легковой автомобиль, или микроавтобус, или лодка нужна, или еще что-то. Мы стараемся действительно таким транспортом как-то помочь, обеспечить. Но и нужда очень большая. Просто я думаю, что иногда не все понимают даже, которые не бывали там, может быть, и думают, зачем им там, ну, там машина или еще что. Обычно же не один поселок, а следующий поселок, притом далеко, дороги плохие, транспорт общественный ходит очень плохо или вообще не ходит. И постоянно на попутных машинах, как вот Ваня Веса у нас на Камчатке передвигался, то на тракторе 100 километров проехал, то на попутных. Ну, я думаю, что это же и мороз, где-то попутная дошла, выгрузила и стоит. С нашей стороны надо, чтобы машины были более-менее хорошие. Но в любом случае, я думаю, что если миссионер на месте и получил машину, и помогли ему, если он хочет ее поменять, ему нужно обязательно советоваться со служителями, ответственными за это место. Чтобы не было такого, что уже продали, уже какую-то дороже купили или еще что-то. Все-таки в этих вопросах надо иметь полный такой совет, контакты иметь. И последнее по миссионерскому служению, что я хотел сказать, это ответственность той церкви, которая послала. Церковь, отправившая миссионера, продолжает нести духовную и материальную ответственность за него, пока на том месте, я думаю, не организуется полноценная церковь. Ну, допустим, если у нас в Мирном, там уже полноценная церковь, служитель есть, там уже, может быть, Павлодарская церковь не несет такой ответственности. А пока это не доведется до какого-то конца, что действительно самостоятельно. Хотя я думаю, что все равно. Но Деяния апостолов в 14 главе, 26-27 стих. Значит, миссионеры Павел и Варнава оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз двери язычникам. Это был их прямой долг приехать и отчитаться перед этой церковью, которая их отправила. Поэтому эта церковь может как вот, участие принимать? Переписку с семьей, друзья, может быть, даже и от церкви писать, и чтобы на церковь присылали, посылочки посылать. Посетить миссионера, а церкви послать человека, чтобы он посетил, собрать средства. Для семьи то и большое ободрение, и для церкви. Один раз съездил, один брат, может быть, другой раз. Может быть, помощь какая-то вот у нас, так мы на лето смотрим. Семья у нас в Ярцево. Детки рождаются один за другим. Думаю, может быть, хорошо, если еще как раз будет, видимо, время родов, послать туда сестру пожить. Помочь семье по хозяйству там. Так, ну, конечно, такую, чтобы могла действительно настоящую помощь оказать. И, может быть, церковь усмотрит дополнительную материальную помощь. Не только, как по братству есть распределение, нормы какие-то, а сама церковь увидит, что ну, могли бы мы еще дополнительно оказать какую-то помощь. Может, теплую одежду купить или еще что-то. Потом помощь, потом обычно возникает необходимость каких-то построек, строительства, молитвенный дом, жилье надо лучше устроить. И тоже это лучше всего, если бы в своей церкви, церковь, которая послала, усмотрела в этом свою, ну, возможности помочь. Ну, у меня по миссионерскому, по выезду миссионеров, все, что я думал, вспомнил. Если у вас есть еще какие-то мысли, можете сказать. Добавить. Ну, еще у меня одна тема есть. Я думаю, на этом мы уже закончим. Тоже это неполноценно, потому что эти темы затрагивались. Это потом забота о новообращенных. Это сразу попечение. На евангелиционном ли собрании или в личной беседе покаялся человек. Ну, какую-то нам, значит, вообще, чтобы наше попечение и наставление все вокруг Священного Писания. Потому что попечение о душах, значит, в основу должно быть положено Священное Писание. Для этого надо обеспечить. Это в первую очередь, да, Новым Заветом, при том таким, чтобы можно было читать, чтобы мог. Если через время приходишь, он не читает. Вот мы сейчас тоже были, женщина специально плохо видит. Мы такой, вот эти самые крупные подарили псалтирь. Пришли, не читает. Ну, потом сама говорит, это моя вина. Я говорю, что из-за зрения голова болит. Да нет, и моя вина, я вот к детям уехала, и там некогда все. Я говорю, ну тогда и не будет никакого роста, тогда все причины, ваши проблемы, все там начинается. Значит, мы-то со своей стороны обеспечили, потому что она действительно или лупой, или вот такое священное писание. Значит, обеспечить сначала священным писанием. Я уже вчера говорил, чтобы, если есть какие-то проблемы семейные, чтобы попытаться их тоже вникнуть, чтобы человек рассказал. Можно просто даже помолиться за их проблему. Ну, рассказала она или он, рассказал, что вот так у меня в семье, так мне плохо или еще что. Ну, может быть, просто даже выслушать, помолиться. Молитва тоже может многое сделать. Я думаю, один из важных вопросов, да, вот к этому я хотел привести два места Священного Писания, чтобы не получилось так. А вот Авессалом, он говорил, да, там тебя некому выслушать, а вот я тебя выслушаю. Давайте в данном случае возьмем пример с Авессалома, да, чтобы мы были людьми, готовыми выслушать каждого, кто, у кого какая проблема. Это Второе Царство, 15:3. Потом одна из проблем с новообращенными, или во что мы должны проникнуть, это оккультная связанность. И тут обязательно нужна беседа. И я даже так говорю, что если на месте миссионер или благовестник, или один, все равно надо как-то дерзать и подходить. Да? Я знаю, многие, да и сам я, кажется бы, я ушел от этого вопроса. И не как-то, это одни из тяжелых вопросов. Легче проповедь сказать, легче, может, еще что-то сделать. Но, наверное, мы не имеем права, как священник и левит прошел мимо, да, этого несчастного человека. Мы должны оказать возможность, помощь какую-то. И также и больных. Не знаю, я вот и в практике благовестия просят помолиться. Вот пришли с ребенком, вот это последний случай. Это было прошлой зимой, даже, наверное, позапрошлой зимой. Ребенок не ходит, инвалид, вывихи. Но вот пришла, все рассказала, молодая мать, горе. Я говорю, ну что? Я, конечно, не настраивал, что Бог теперь исцелит и все. Я говорю, мы поможем. Это ее духовную жизнь направил, сама заведующая клубом, дискотеки. Я говорю, все это надо оставить. И, может быть, Бог тогда благословит. Ну, а потом, говорю, я за вас помолюсь. Она не готова сама ни молиться, ничего. Помолился за ребенка. А вот сейчас приехал, и бабушка говорит, так вы знаете, что ребенок-то ходит? Очень приятно, значит, Бог. Так приехал хирург с Иркутска, проверял всех детей, говорит, как этот ребенок ходит? Он не должен был ходить, там рентгеновские снимки, все, не может быть, чтобы он ходил. А он говорит, и ходит, и бегает, и все на месте. И для свидетельства, значит, сами эти неверующие все говорят, это потому что молились тогда. Тогда приезжал. Вы понимаете, как Слово Господне уже в этом месте будет распространяться хорошо, на хорошую почву. Поэтому я думаю, что вот в таких случаях и миссионеры, и все. Если есть нужда, не обязательно там елея помазания или что, ну помолитесь. Помолиться с верой, Бог может оказать помощь и благословение. Я думаю, вот и с новообращенными, если вот такие вопросы больных, тоже как-то надо оказывать помощь. Теперь вот трудности семейные, если у них есть. Очень хорошо, если мы можем пойти в семью, посетить. Говорят, муж противник, он меня не пускает. Попробовать надо пойти в эту семью. Может быть, там он потому и противник, потому что жена такая. И когда послушаешь, и все, и поможешь, и после этого, и муж будет и пускать, и все хорошо. Может быть, не всегда, но в некоторых случаях это действительно хорошо. Поэтому познакомиться с семьей, не только ждать, может быть, когда уже дело к крещению пошло, а заранее, и, может быть, некоторые вопросы так могут решиться, разрешиться. Затем, я думаю, духовная помощь новообращенным, если живут далеко или уехали, все-таки не бросать переписку. Если самим некогда, поручить, чтобы письмо написали тоже. Ведь вообще у нас послание апостола Павла – это что? Результат попечения Павла о церквях, да? Не нес бы он этого попечения, и писем бы у нас не было, и посланий бы не было. Поэтому, я думаю, вообще и нам, братьям, самим надо тоже не чуждаться, садиться и писать письма. Я думаю, что одно дело, если в церкви кто-то напишет, и совсем другое дело, если служитель нашел время и написал письмо. Для них это даже само, что нашел время, написал письмо, значит, мы действительно кому-то нужны. Ну и вот в этом попечении стараться иметь дополнительные встречи, на которых обязательно как-то читать Слово Божие и молиться. Ну, у меня все вопросы. Может быть, есть, братья, еще какие-то вопросы. Больше не будет у нас по благовестию часов. Я думаю, если есть что-то сказать. А если нет, мы сейчас помолимся. Хотя сегодня, может быть, на часе молитвы будет отдельная молитва, так я понял, да? О благовестии. Ну и сейчас, может быть, в заключение вот, помолиться о миссионерах, о служении миссионеров. Хотел бы, чтобы и братья, которые на миссионерской работе, себя проверяли, все ли хорошо ли с вашей стороны. И пусть Бог благословит, чтобы действительно были настоящим светом там. Аминь. Помолимся.